мне еще один последний вопрос, потом мы слово передадим нашим зрителям. Этот вопрос связан с общим характером нашей программы. Он называется «Московские школы кино». Мы говорим про школу Савченко. При этом Юрий Николаевич сам довольно долгое время преподавал в ВГИКе. У него есть ученики. Можно сказать о том, что он заложил какую-то собственную школу, продолжил традицию Савченко. Кто из его учеников, в свою очередь, продолжает его традицию или, наоборот, опровергает ее? Вот об этой преемственности несколько слов, если можно.
Честно говоря, мне кажется, тут трудно говорить о продолжении стилистической традиции, потому что очень менялся стиль фильмов самого Озерова. Хотя, конечно, стиль режиссера и стиль педагога – это разное, да, то есть кто как он учит. Но, в общем-то, Озеров как педагог, насколько мне известно, он как раз, Савченко его отчасти объединяет то, что он не пытался воспитать подобных себе, а во многом ориентировался как раз на вот это вот раскрытие, да, вот в прошлый раз представляя весь цикл, Нам Мухинич как раз говорила о том, что Савченко разговаривал. И во многом раскрывал, да, таким образом. Озеров тоже старался разговаривать, и, в общем-то, я думаю, что в своей методике преподавания, безусловно, Савченко вспоминал, наверняка. Но при этом менялись времена, менялись, как ни странно, сложнее, несмотря на то, что там был слом сталинского поколения, да, то есть поколение 30-х годов и поколение послевоенного, тем не менее, Озеров в более старшем возрасте пришел преподавать. Ему, мне кажется, сложнее психологически было находить, тем более язык с учениками, тем более его собственная творческая биография в эти годы была достаточно такой кризисной. И, в общем-то, у него в каком-то смысле были по внешним во многом причинам ограничены педагогические возможности, хотя он и, я думаю, старался как раз именно не стилистически, а методологически ориентироваться на Савченковскую.
Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, мнения.
Скажите, как сценарий попал к Озерову, как он его выбрал?
Да, сценарий, кстати, этот много отдельно обсуждался вообще в те годы, как такой сценарий, который позволяет по-новому трактовать материал. Тут как раз этот фильм, этот сценарий можно трактовать и так, и иначе. И, насколько я знаю, сценарий был рекомендован, в общем-то, студии, потому что в эти годы как раз такая была. Но это вот эта связь с творческими мастерскими, когда студия выбирает, то есть студия рекомендует материалы, но режиссер вправе выбрать, то есть это уже не период навязывания, это уже период такой достаточно свободный. И об этом еще говорит, что прямых не было воспоминаний, были ли у Озерова контакты с автором сценария до этого. Здесь нет воспоминаний, а документы фиксируют исключительно такие деловые отношения. Да? Официально студии было предложено Озерову, но сценарий, тем не менее, на студии обсуждался отдельно еще вне картины. И, в общем-то, во многом как раз даже, вот, например, когда Ром говорил с учениками, Ром вспоминает об этом сценарии отдельно. Он не говорит «Сын Озерова», он говорит «Сын Сытиной». Что интересно, это такая отдельная, да, то есть это еще восприятие, то есть они вот этот лабораторный такой ученический подход, они во многом как раз говорили еще об этом сценарии, о том, как его по-разному, вот отчасти еще почему они воспринимали этот фильм как свой, потому что Озеров подходил к этому сценарию извне и с ним начинал работу, и они, студенты, примеряли на себя, в общем-то, в каком смысле, то есть они в этом смысле, это их объединяло.
Мне кажется, один из интересных таких живых персонажей фильма, это вот, который, казалось бы, на периферии сюжета, это одноклассник главного героя, Вася Козлов. Вот, мне кажется, довольно-таки необычный такой персонаж, вот как раз своей какой-то неправильностью, и при этом там нет какой-то заданности, то есть не то, что дидактически там это все дано, правильно, неправильно. Вот, есть, мне кажется, какая-то в нем живинка такая в этом персонаже, но просто я вот хотел
увидеть. Спасибо.
Яркин, да, актер такой.
Да, который потом, надо сказать, в целом ряде фильмов будет как раз, вот как вы говорите, что здесь не дидактично, а в последующих картинок, он целый ряд фильмов снимет таких, то есть сыграет роли либо просто колоритных внешних парней, и это будет на внешности строиться, либо это будет непосредственно роли стиля, которые он в начале 60-х будет играть. И, в общем-то, здесь, пожалуй, только вот единственная сцена с танцем, она, в общем, в некотором степени, пожалуй, выделяется, потому что, в общем-то, это такой явный его, он явную такую подачу делает, которую тут же кроют. Тут же такое, это немножко игра в поддавки, да, то есть он явно показал себя стилягой там, где никак, причем не будучи в общем-то стилягой, то есть он явно себя так показал и получил, что и ожидалось. То есть здесь, в общем, такая, вот эта сцена на достаточно ожидаемая, да.
А это первое вот такое явное проявление стиляжничества в советском кинематографе, да, этого не было?
А в полнометражном... Скорее всего, да, но была короткометражка Ордынского «Секрет красоты» 1954 года, которая как раз целиком такой памфлет разоблачения стиля.
Ну еще «Поезд о первой любви», да?
Ну это тут попозже, через пару лет.
Как и «Большой фитиль» тоже, это, наверное, будет там
63.
А, уже 63.
Да, это вообще уже, да, уже
совсем поздно. Да, пожалуйста, еще есть какие-то вопросы, мнения.
Мне почему-то вот вспомнился фильм Маргариты Барской «Отец и сын», который был еще, ну там, сложная судьба. Но, видимо, потому что мотивы сходные, там тоже конфликт с отцом, да, уход из дома. Но, конечно, по сравнению с тем, что это было у Барской, конечно, все это в этом фильме выглядит очень все как-то так расчерчены, какие-то подушки такие безопасности в драматургии выложены главному герою.
Ну, в общем-то, здесь возраст достаточно сильно разнится у персонажей, и отчасти этим обусловлено, потому что все-таки одно дело, когда ребенок является во многом все-таки еще и субъектом вот тех ситуаций, в которые он попадает, потому что действительно для 30-х годов и трудная судьба фильма «Отец и сын» связана, конечно, с непривычной достоверностью, степенью достоверности среды, и, в общем-то, даже такими элементами, как сейчас сказали бы, чернухи. А здесь этого нет, и, в общем-то, отчасти действительно это по причине того, что такая тема, как становление характера молодого человека, конечно, должна была быть очень осторожно решена, но, с другой стороны, то, что это, здесь нет определенного градуса драматизма, то есть здесь не доводится до какого-то вот такого резкого противостояния, до какой-то такой резкой совсем ситуации, это отчасти, мне кажется, тоже черта того, что Озеров ученик Савченко, потому что вот это вот фольклорное начало, да, в сказке тоже, в общем-то, не бывает таких резких каких-то ситуаций. Но хотя здесь очень резок и показателен первый самый зачин фильма, потому что...
Почти жестокий, я бы сказал.
Ну и жестокий по материалу – это милиция. Но титры. Первое, что помню, это громкая, резкая музыка, это ночной город, потому что до этого, в общем-то, ночь была только в западных, в капиталистических странах. И герои ехали, например, в фильме «Спортивная честь» в 1951 году, в Москве исключительно солнце, тепло, улыбающиеся люди, герои едут в некую западную страну, похожую на Великобританию, там обязательно пасмурно, дождь, хмурые, злые люди и так далее. Здесь оказывается, что ночь бывает и в советском городе. Это неожиданное открытие. Тем более еще такая резко движущаяся камера, такие блики фар и так далее. То есть мне сейчас вспомнил, как в конце 40-х было принято описывать, например, картину, как раз описывается советский город. И был фильм такой «Суд чести», где фигурировал иностранный журнал, который был такой уликой относительно безродных космополитов. И критика тех лет описывала это так. Москва, солнечное, ясное утро, тихие улицы, открытые окна, белые, светлые квартиры академика. И вдруг сразу в глаза зрителю бросается тревожное пятно, обложка иностранного журнала. Вот здесь не тревожное пятно, обложка иностранного журнала, а здесь тревожный советский город. Вот эта тревожная ночь в советском городе. Это просто радикальный ход и, наверное, самый радикальный в фильме. Потом уже ничего такого радикального, как титры, наверное, нет. В общем-то, это такой необычный поворот. И, конечно, необычная трактовка города, в том числе вот эта вот тревожность, это вот этот новый взгляд очень показательно, иронично выражен в реплике в героини Румянцевой, Тамары, когда она говорит, трудные люди работают на 21-м участке. Вот это вот, это конечно, очень самоироничное. Это просто в каком-то смысле это реплика, это такая формула 55-го года, когда уже осознание есть, что жизнь оказывается трудная, и что бывают трудные люди, но при этом еще кажется, что это на 21-м участке. Только вот на 21-м участке сейчас изменим, и дальше все будет хорошо. Но конечно, то, что это так включается, это абсолютно самоирония.
Мне кажется, довольно жестоко еще все-таки вот эта сцена со смытием себя тюремного и тюремной грязи, она прям такая образцово-показательная порка публичная. Она, конечно, абсолютно в духе советского времени, но показана она, по-моему, довольно жестко.
Да, но здесь в то же время есть назидательность такая, поскольку отец рабочий человек, здесь, в общем-то, она жестко воспринимается еще потому, что мы в предыдущей сцене видели и просто знаем уже по последующему, что главным персонажем и субъектом повествования во многом будет герой Харитонова, и поэтому мы ее видим отчасти глазами Харитонова, но, в принципе, она еще так несколько нейтрально сделана, хотя, в общем-то, сам двор, вот этот, это, конечно, тоже такое признание в любви итальянскому нью реализма и попытка перенести вот эту вот правду среды на советскую почву.
Мне кажется, как раз и надо было закончить фильм проходом главного героя, потом уже...
Там появляется точно такой же ракурс этого внутреннего двора, если вы помните, когда они приходят, вся группа, и там вот же арка, в которую он входит, и там точно такой же ракурс этого...
Такое возвращение домой.
Ну да, блудного, конечно, это возвращение блудного сына. То есть это в этом смысле мифологический мотив, безусловно, в этом присутствует.
В котором я живу, там же тоже вот герой возвращается домой. То есть вот это...
Но он все-таки там не блудный сын, конечно. Да. Знаете, я бы сказал так, если так можно сказать, это вот это приподнято романтическое прочтение, которое, в принципе, свойственно для оттепельного периода, притча о блудном сыне. То есть она не превращается в трагедию, потому что общий характер кинематографа, ну и вообще жизни того времени, он, безусловно, какой-то вот приподнято романтический. Это есть, это невозможно отрицать. Бывают фильмы исключения, мы знаем про эти фильмы.
Нет, не про исключение, как раз про подтверждение, что фильм «Человек родился», где гораздо больший взят просто в силу характера разного, да, гораздо больший градус вот этой вот жесткости, и при этом, тем не менее, финал тоже, все-таки финал должен быть. Здесь еще действует вот эта вот вещь, которая сформировала, в общем, людей и психологию людей, авторов, это вещь, связанная с тем, что нельзя оставлять надежду у зрителя. Вот в финале обязательно.
Но это тоже в каком-то смысле следование традициям того же самого итальянского неореализма, который иногда в самом повествовании бывает еще более жесток или просто откровенно жесток, но при этом финалы, какие бы они ни были трагическими, они все равно дают вот эту вот надежду на...
Это когда главный герой входит в подворотню, все, уже финал, он светлый, добрый, уже все понятно, что его примут там. Поэтому я просто говорю, что лишнее, мне лично просто кажется, лишняя вот эта благостная сцена застолья.
С деньгами?
Она немножко
сентиментальная, но она, по-моему, очень психологически достоверная, даже не только для того времени, потому что я могу сказать, что вот, ну, я помню еще там, 70-е, 80-е годы, вот эта вот отдача денег матери, это все, в принципе, по-моему, было закреплено в каком-то советском этосе, который очень долгое время у сразу нескольких поколений воспроизводился и воспринимался как достоверный.
Ну да, в принципе, только из-за этого, вот из-за денег, то и стоило, да, показать это.
Ну, вот она из-за денег и сделана, действительно, потому что, когда он идет, действительно, абсолютно с вами согласен, что здесь уже во многом понятно, то есть да, понятно, что
можно было бы...
потому что был разговор с отцом. И отец его уже простил, уже отец как бы, то есть уже этот конфликт был решен во время разговора с отцом, то есть теперь это уже как бы, он с собой уже, имеет ли он право вернуться или нет, потому что отец его уже простил и готов принять, а он говорит, что он должен еще беспятно жить.
Вы знаете, если вы были на выставке на нашей или не были, пойдете, которая посвящена Вытеве, там как раз первый ее раздел, он так называется «Разговор с отцом» и построен практически исключительно на материале кинематографа, потому что кураторы выставки решили, что вообще вот этот разговор с отцом – это чуть ли не одна из главнейших не только идеологем, а буквально составляющих по сути конфликта оттепельного и смысл оттепельный. И это присутствует и в станковой живописи, и в кинематографе. Поэтому, конечно, вот этот разговор с отцом, он, наверное, в каком-то смысле ключевая сцена для драматургического решения финала.
Может быть, но дело в том, что вообще в эти годы действительно...
Хотя тут же, извините, да, тут же есть как бы эрзац отец, да, вот герой Сорокина, который вроде бы все... который вроде бы все то же самое. Пригрел, накормил, дал возможность, но в результате...
Нет, конечно, отец, есть еще один эрзац отец, но не фальшивый, это коллектив. Конечно, рабочий коллектив, потому что... коллектив стройки, но тем не менее они его ведут, они его опекают, и они его воспитывают ненавязчиво, в общем. Ну, тут отец уже сам, как раз настоящий отец, уже в каком-то смысле к отцу становится таким, скорее, типологическим выразителем рабочего класса вообще. То есть, когда он говорит, что рабочий человек стал и так далее, что утром пойдешь или нет, и вместе пойдем,
это большая семья.
Это примыкание к рабочему классу, в общем-то, оно здесь... То есть отец из индивидуального персонажа вначале, он становится одним из выразителей, по мере того, как герой узнает рабочий класс, он становится одним из выразителей этого рабочего класса, может быть, меньше уже выступая как отец. То есть уже как бы герой состоялся. Но это не то, чтобы рабочий класс как-то подавляет, а здесь скорее вопрос в том, что герой больше социализируется, он выходит от этого ухода из дома, это же еще такой роман взросления, и, в общем-то, когда он повзрослел, он стал самостоятельным, и уже отец в том числе этим оправдывается, что отец тоже несколько утратил некоторые функции отца.
Да, спасибо, Артем, спасибо, что вы пришли сегодня. У нас следующая встреча в цикле «Московские школы кино» Савченко, Игорь Савченко и его ученики будет 8 апреля. И у нас вчера подтвердил, в гостях будет Марлен Мартынович Хуциев. Мы будем показывать его фильм «Два Федора», вот, который тоже уж критика в свое время подолбала абсолютно непонятно за что. А 22 апреля мы будем показывать фильм Павел Корчагин, и у нас в гостях будет Владимир Наумович Наумов. Кроме того, мы очень надеемся, что перед этим фильмом мы покажем, нам удастся договориться с правообладателями, и мы покажем фильм его дочери Натальи Владимировны Наумовой, монолог, записанный самим Владимиром Наумовичем о Игоре Андреевиче Савченко. Документальный фильм на 26 минут, где как раз Наумов вспоминает о том, что такое, кто такой был Савченко, что такое была школа Савченко для них, для всех и для него в частности. А кроме того, мы на следующей неделе завершаем ретроспективу от Акара Вавры во вторник, четверг и пятницу. И в среду у нас будет очередной показ из цикла «Война окончена». Это замечательный фильм Казимежа Куца «Крест за отвагу». Приходите, смотрите, следите за нашей рекламой. У нас есть внизу расписание в лифлетиках до конца месяца. И в интернете скоро уже появится расписание на первую половину апреля. Спасибо, что вы были сегодня с нами. И всего вам доброго.